Я очень рад, что сегодня ко мне пришел настоящий ученый, серьезный ученый, доктор биологических наук Александр Петрович Левич, который сейчас генеральный директор Института исследований природы времени. Александр Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Я приветствую наших слушателей, любителей мироздания.
Я думаю, что все такие люди, потому что без этого жить невозможно, без того, чтобы любить мироздание. А те, кто любит его больше всего, пожалуйста, наберите номер 995-4-495, не забудьте добавить, для того, чтобы задать какой-то вопрос, связанный с временем. Казалось бы, ну, самое сложное, мне кажется, это самое простое. Вот время, да, все понятно, что такое время, всем понятно. Но, с другой стороны, совершенно непонятно, что это такое. И я так понимаю, что Александр Петрович, вы как раз занимаетесь тем, что пытаетесь некоторым образом дефинировать, что же это такое. Вообще, возможно это сделать? Понять, что это такое время, и дать какое-то определение.
Знаете, Игорь, время относится к таким объектам нашего мира, которые, так сказать, вряд ли возможно краткое определение. Очень трудно однозначно сказать, что такое, так сказать, подсолнух, что такое, так сказать, там, биология. Требуется объяснить, предложить целый фрагмент нашей картины мира с тем, чтобы вот такие фундаментальные понятия каким-то образом описать. Но, тем не менее, пытливый ум постоянно ищет определение, постоянно ищет возможность уложить в свою картину мира такое важное представление.
Хотя мне кажется, что гораздо сложнее, например, объяснить незрячему человеку с рождения, да, что такое там красный цвет, например, или зеленый цвет. Все-таки даже любой человек, абсолютно даже который не, которому не дан какой-то там, да, дар, зрение, слух, он понимает, что такое время. Все равно ему объяснять это не нужно. Вот, предположим, какой-нибудь инопланетянин, да, прилетевший с другой планеты. Вот тому, может быть, хотя как он может существовать вне времени? Тоже ведь не может он существовать. Инопланетянин.
Вы знаете, Игорь, все-таки с красным цветом или слуховыми восприятиями дело обстоит по-другому, потому что у нас с вами есть анализаторы, органы, так сказать, у незрячего человека их нет. Но вот органа времени нет ни у одного человека и, насколько мы понимаем, ни одного живого существа среди наших органов чувств. И, тем не менее, представление о времени у нас входит так же, как представление о пространстве, материи, энергии, и, наверное, входит как исходные неопределяемые понятия, которые мы получаем вместе с первоначальным опытом, нашими тактильными, так сказать, ощущениями, нашими сопоставлениями того, что происходит в явлениях, да, ощущение времени есть, органа времени нет, но прежде всего не очень понятно, что мы ожидаем услышать, отвечая на вопрос, что такое время, что это, так сказать, какая-то ось координат, что это, так сказать, какая-то сущность, разновидность материи, что это человеческое понятие или просто измерительная процедура, даже сам статус этого понятия, этого термина, он не очень ясен, где его искать.
Давайте послушаем Наталью, она дозвонилась, кто у нее задал вопрос. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотела узнать, как вот современные ученые относятся к опытам Козырева.
Наталья, я вам очень признателен за то, что вы знаете имя Козырева. Николай Александрович Козырев, наш современник, профессиональный астроном, он создал свою теорию, которая связывает небольшие промежутки пространства и времени, вводя, так сказать, ход времени, причинность времени как отношение этих небольших неделимых промежутков. И благодаря этому ходу времени, как полагает Козырев, происходит черпание энергии нашими основными во Вселенной машинами энергии, а именно звездами. Эта теория очень гипотетична. В работах Козырева есть очень много, кроме теоретических подходов, очень много анализа экспериментальных космологических данных и огромные эмпирические материалы, опытов с самыми разными объектами физического и биологического мира. Но во всех этих подходах, может быть, не хватает представления связи между тем, о чем говорит Козырев, энергия звезд, тем, что происходит с необратимыми процессами его экспериментов, и тем, почему это, собственно, время. Но фактически Козырев, сам того не называя, вел такую субстанциональную концепцию времени, что время — это разновидность материи, которая связана с энергией. И вот это очень важно для понимания времени. То есть многие ученые относятся по-разному. Я сам и те, кто изучает время, с огромным уважением относятся к трудам Николая Александровича Козырева.
Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем. Здравствуйте.
А вот вначале он там упомянул, гость, ой, извините, я забыл, как его зовут, по поводу... Александр Петрович, да, вот по поводу восприятия нашим организмом времени, вот проводятся различные опыты, когда люди пытаются свои ощущения описать, когда они спят.
Это отдельная тема сна, это отдельная история, совершенно не знаю.
Да, ну, имеется в виду, что вот во сне мы теряем вот это чувство, а когда просыпаемся, мы можем как бы отдавать себе отчет.
Спасибо вам, вы предварили немножко мой вопрос, связанный с тем, что вот вы только что сказали, Александр Петрович, относительно разновидности материи. И Козырев в том числе, я знаком с его трудами, но не так глубоко, безусловно, как ваши. Все-таки и вы, я так понимаю, и он изучаете времени исключительно с материалистической точки зрения. И вот то, что сейчас спрашивает наш слушатель, оно переводит нас в несколько другие рельсы. А возможно ли так, что время нематериалистично вообще? Коль скоро во сне мы теряем ощущение времени, там другое время.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказал, что даже в рамках нормального научного подхода возможны самые разные точки зрения на время. И субстанциональная такая вот время, как материя, как разновидность материи, эта концепция, она всего лишь одна из нескольких. Ей, скажем, противостоит реляционная концепция времени, которая говорит, что нет никакого времени, есть реальные процессы, а время — это то, что придумал человек для того, чтобы соотнести процессы между собой. Как бы такая, так сказать, придуманная валюта. И вот аналогия времени и денег в этом плане, она гораздо более глубока, чем просто, так сказать, обычное применение этой поговорки. Вот деньги могут представлять собой реляцию по отношению к товарам и услугам, которые существуют в экономике. И в этом смысле и время всего лишь навсего, так сказать, такой общий знаменатель для различных процессов. Это в противовес тому, что время — это все-таки некая сущность, которой нам не хватает, чтобы понять, почему эти изменения в мире происходят, почему процессы существуют.
Мне кажется, пытаясь дефинировать, что такое время, мы очень близко подходим к вопросу дефиниции, что такое жизнь, которую мы вообще не понимаем, да? Что это такое? Можно ли это определить вообще с каких-то научных, материалистических позиций?
Ну, я думаю, что можно.
Ну как там, хотя, не способ существования белковых тел, это мы знаем,
хотя,
да, из школы?
Хотя мы, так сказать, не все умеем для того, чтобы предъявить наш научный подход. Если бы мы умели, так же, как мы делаем приборы, делаем машины, создавать жизнь из нежизни, наверное, это было бы лучшим доказательством глубины, так сказать, нашего понимания. Вот. Но, тем не менее, жизнь, она включает в себя и существование простейших организмов, и организмов с какой-то долей нервной системы и психики, и высшую психику. И вот здесь, наверное, все-таки, конечно, стоит различать жизнь как биологическое явление, жизнь как явление, включающее сознание. И, тем не менее, есть подходы ко времени, в которых жизнь становится наиболее хорошим, удачным примером того, что правильно считать временем. Потому что и жизнь, и все системы, в которых есть время, я сейчас высказываю, может быть, свою точку зрения, это свойство открытых систем.
А разве есть система, где нет времени?
Есть ли что?
Есть ли система, где нет времени, где оно отсутствует?
Я таких систем не знаю и был бы благодарен за такие примеры. И всегда и проблема не в том, чтобы в системе, в которых, которые открыты по отношению к веществу или энергии, каким-то образом параметризовать, описать эту изменчивость. Там все ясно. Не всегда ясно, как в закрытых системах, с первого взгляда закрытых, возникает изменчивость. И вот научный ход, что легче, лучше всего, так сказать, поступить так, когда мы неизвестное явление превращаем в постулат. Вот постулатом таким может быть, что любые системы открыты, любые системы со временем. А поскольку со временем все системы, то не все открыты, и только нужно понять, к чему, какой субстанции открыты эти системы.
30 секунд мы прервемся. Александр Левич, директор Института исследований природы времени, 995-4 единицы. Ваши вопросы по этому телефону. Александр Левич, директор Института исследований природы времени, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня отвечает на мои не самые, наверное, умные вопросы, поэтому я апеллирую к вам, дорогие слушатели, задавать их более умные, формулировать их более четко по телефону 995-4-1. Вот сейчас Руслана послушаем, если не возражаете. Руслан, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Уважаемый Александр, я вот хотел бы спросить, а если теоретически представить какую-нибудь систему, да, в которой бы вот была бы полная остановка молекул и никакой связи с внешним миром. Вот как бы время проявлялось бы для этой системы или для этого объекта?
В системе нет никаких изменений. Это значит, что в ней нет времени. Вот время правильнее всего, на мой взгляд, понимать как изменчивость мира. Нет изменений, нет времени.
Авиценна, гармонию мира способен ли смертный постичь, чей приход и уход для него самого непонятен? Я, собственно, вот в эту сторону все время толкаю, поскольку мы не можем объяснить смысл нашего существования, а как же мы можем объяснить время?
Ну, если время воспринимать как изменения, то эти изменения и время существуют не только в рамках нашего существования, нашего прихода в мир или ухода. Но если относиться к человеку, наверное, это один из самых главных мотивов, почему человека волнует время, такая вот его экзистенциональная сущность, вот эта вечная загадка бренности существования, загадка прихода в мир индивидуального сознания, ухода из него. Но, тем не менее, это всего лишь один из аспектов времени, и, ну, благодаря которому возникает интерес к времени вообще. Я думаю, что если мы для понимания времени, видимо, не хватает каких-то сущностей. Если эти сущности в рамках суммы технологий, к которым будет готова цивилизация, будут обнаружены, я думаю, что нам легче будет разобраться и в изменчивости мира вокруг нас, и в том, что приходит в мир и что уходит из него вместе с нами. Разрешите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я, так сказать, с самого начала передачи хотел сказать несколько слов. Меня, так сказать, до начала передачи, в начале передачи представляют как директора, даже как генерального директора Института исследования природы времени. Дело в том, что этот институт — это такое свободное образование свободных, свободное объединение свободных людей. Это всего-навсего большая информационная система в сети интернет, это веб-институт. У нас нет директора, у нас есть группа, так сказать, инициаторов. И в этом смысле я прошусь ко мне относиться не так торжественно.
Я в данном случае еще говорю о том, что все-таки, поскольку вы физик, вы математик, да, по образованию, занимаетесь, вы работаете на биологической кафедре, да? То есть вы пытаетесь все равно пронизать структуру времени путем вот этих наук, да? Не будем философствовать. Все-таки, мне кажется, это все-таки философское понятие в большей степени, чем какая-то прикладная вещь, время.
Ну, вы знаете, философия — это не наука. Философия — это, так сказать, помощница науки по обобщению, возможно, научных и вненаучных подходов. Но каждая наука, ровно настолько, насколько она имеет дело с изменениями, она занимается временем. Вообще вся наука — это такие два, можно сказать, взаимно перпендикулярные немножечко направления. Это классификация и динамика. Вот все, что связано с динамикой, это время. И есть любовь в науке, в истории, в механике, в физике, в географии, в геологии. Я могу перечислять их долго. Все, поскольку есть изменения, есть динамика, есть время. Но именно благодаря тому, что вот это общее есть в разных науках, изменение динамика, порой необходима отстраненность, но я бы сказал, что скорее не с точки зрения философии, а скорее с точки зрения теории систем, которая граничит с каждой наукой в отдельности, с естествознанием, с гуманитарным циклом тоже, ну и с философией.
Как быть с теорией относительности, согласно которой, я точно не знаю, вы меня поправьте, поскольку я далек от тех наук, которых я перечислил, в которых вы дока, все-таки время течет по-разному, утверждал Эйнштейн, в разных скоростях, в разных пространствах и так далее.
Да? Время течет по-разному в разных системах. Для этого не обязательно добираться до околосветовых скоростей или очень высоких напряженностей гравитационного поля, о чем говорит специальная общая теория относительности. Время и при обычных скоростях течет по-разному у вас, у меня. Так сказать, она по-разному течет в клетках, она по-разному течет в физических приборах, она по-разному течет в геосфере, в биосфере, она по-разному течет в разных планетосферах. Да, время течет по-разному. Весь вопрос в том, что вы это вкладываете, как измерять эти различия.
Если посмотреть философски, я вспоминаю Рана Антоновича Быкова, который, когда его спросили о разности времени, он ответил так, вот в детстве, да, наверняка вы тоже по себе это почувствуете, в детстве, да, помните, когда было там время до школы, тянется первый урок, большая перемена пролетает, тянется это время до конца уроков, потом после обеда погулять, а сейчас что, спрашиваем, а сейчас лег встал, все. Вот оно по-разному сейчас даже в разном возрасте у нас.
Да, значит, безусловно, это факт, что восприятие времени индивидуально, оно различно, так сказать, в самом разном нашем возрасте, в разных этапах нашего индивидуального развития. Даже, так сказать, количественный пример о том, что, скажем, у 5-летнего ребенка рана заживает в 5 раз быстрее, чем у 50-летнего человека. И есть несколько подходов к этому разному течению времени. Возможно, правильнее воспринимать объединение этих подходов. Очень любопытный информационный подход, когда в нашем собственном развитии, в нашем собственном представлении о мире в детстве довольно бедная эта картина мира, и поэтому для нас очень много происходит новых событий. Вот если измерять время с помощью количества новых событий, то, безусловно, детство во времени будет гораздо богаче, этих событий гораздо больше. Чем старше возраст, тем больше знаю о мире, тем реже встречается для меня в мире новое, и тем, так сказать, по-другому течет время, потому что вот этих новых событий меньше, количество времени также меньше. Это всего лишь один подход. Можно говорить о банальном, так сказать, обмене веществ, что если скорости химических реакций протекают у нас по-разному в возрасте, это безусловно, сказывается и на восприятии времени.
Но это же биологический подход такой чисто.
Это физиологический подход.
Дарья, послушаем Дарью. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Будьте любезны. У меня глупый, наверное, на мой взгляд, возможно, вопрос. Может быть, и не глупый. Как вы относитесь вот к концу света, вот конкретно 21 декабря? Я слышала такую гипотезу, то, что именно в этот день человеку откроются все измерения.
Вы знаете, я лично знаком с человеком, к сожалению, он ушел в прошлом году из жизни, в 2011-м, его зовут Хосе Аргуэлес, который всю эту феньку, извините, придумал. Это происходило буквально при мне. Никаких надписей, ни в каких, значит, якобы стеллах майя, тем более написанных на арабскими письменами, существовать не может. Никаких 21 декабря 2012 года никакие майя не придумывали. Это придумал человек по имени Хосе Аргуэлес, великий мистик, кстати, математик, который написал замечательную книгу «Фактор майя. Внетехнологический путь развития». И эту цифру подхватили с удовольствием мексиканцы, потому что для них это важно для развития туризма. Неужели вы не понимаете? Сейчас купить билет на 21-22 в Мексику невозможно. Туда все хотят поехать. Но это я вам честно говорю, поскольку я при этом присутствовал.
Дарья, да, действительно, Хосе Аргуэлес, он выступал и на нашем семинаре, мы внимательно его слушали, и благодаря его происхождению, так сказать, из индейцев племен вот, мексиканских.
По его точке зрения.
И его очень интересно слушать то, что он на своем музыкальном инструменте это все сопровождает. Но вот я это воспринимаю как некий миф. С этим можно не согласиться, но тогда
достаточно... Прекрасная бизнес-идея, Александр Петрович. Прекрасная бизнес-идея.
Достаточно подождать до 21 декабря, уже недолго. Давайте к этому разговору вернемся, если сумеем.
Но мне кажется, что вот я могу немножко расширить вопрос Дарьи. А вообще вот время, да, оно не может быть конечным. Вот как оно может быть, как можно представить себе время как некий конечный процесс?
Это
вне зависимости от нашего... Вот мы исчезаем, но время-то продолжается.
Немножечко разные аспекты. Один вопрос, как его представить конечным, а другой вопрос, какое оно в самом деле. Так вот, поскольку мы до сих пор пока не договорились о том, что такое время, что, по крайней мере, рабочая гипотеза, рабочее определение, то и бессмысленно задавать эти вопросы. Проблема времени, одна из проблем в том, что это исходное неопределяемое понятие во всех науках. Ни одна наука не обходится без исходных неопределяемых. Они там обязательно должны быть, но пока они находятся в исходных и определяемых, совершенно бессмысленно их обсуждать. Это всего лишь кусочек нашей индивидуальной интуиции. А у одного интуиция одна, у другого другая. И поэтому... нужна какая-то модель времени, собственно, чем и занимается наш институт, чем занимается семинар, который в Московском университете работает, созданием модели времени, в которых приходится в качестве исходного неопределяемого в картину мира, в фундамент естествознания положить что-то иное. И тогда, возможно, содержательно обсуждать само время. Но только после того, как этот фундамент перестроен, и нам возникли кирпичики, заменяющие время как исходное и неопределяемое понятие.
Если представить себе, что вдруг кто-то, предположим, Господь, взял и вынул время из нашего существования, это означает немедленную смерть, поскольку мы прекращаем существование, мы прекращаем, прекращаются биологические процессы и так далее, тому подобное.
Конечно.
То есть смерть — это и есть время без времени. Но, наверное, мы не знаем, что такое смерть, но мы предположить такое можно.
Ну, смертью заканчивается существование тела, сомы, организмов живых. Но при этом, если вокруг существуют другие живые организмы, существует Вселенная, существует биосфера, геосфера, то изменения продолжают изменяться. Наверное, время кончилось только для существования вот какого-то физического тела.
И тут вы меня подталкиваете к вопросу все-таки нематериалистическому, вопросу, который, наверное, больше свойственен креационистам, те, кто верит, что все это было создано не случайно, да, а это некий замысел в создании всего этого. Тогда, в принципе, для меня все логично. Тогда, предположим, Господь, создав человека, создал и время, потому что он обозначил рамки жизни вот на Земле. То есть здесь объясняется все проще.
Нет, ну, если уж ставиться на креационистскую точку зрения, то вроде бы, если я не ошибаюсь, Господь создал, так сказать, небесную твердь, так сказать, землю, и не только, так сказать, биосферу и человека. Ну, конечно, если, так сказать, убрать всю Вселенную, так сказать, все изменения, я, так сказать, ну, дело в том, что вот с вневременным очень сложно, над тем очень Гумилев хорошо говорил, для того, чтобы понять вневременное, нужно выйти из рамок времени. Он приводит пример рыбы, которая может понять, что существует биологическая рыба, которая может понять, что существует что-то, кроме водной среды, только будучи вытащена на воздух. Вот в этом плане, наверное, говорить о вневременном в философском смысле можно, но, естественно, научном у нас нет способов выхода вот это вневременную реальность, из которой мы могли бы заглянуть на время.
Ну, а с другой стороны, если создатель все делал так, как описано в книгах, которые до нас дошли, вот то, что вы сейчас правильно сказали, сначала создавалось то, значит, он тоже действовал в рамках времени. И это говорит о том, что...
По крайней мере, у него было 6 своих дней, значит, да, было время.
Было, да, время. То есть создал ли он время, мы нигде прочитать, по крайней мере, источников, по-моему, таких нигде нет.
Ну, я думаю, что в теологии, так сказать, это в самых разных историях сознания мира, и просто мифологических, и в практиках, и в религиозных, буквально совершенно разные подходы. Но я думаю, что вот мне интереснее все-таки этим заниматься с точки зрения естествознания, с точки зрения науки. Ну, понимаете, вот само естествознание, что значит материалистическое, что значит нематериалистическое? Вот все-таки мы понимаем, что у человека есть что-то, кроме тела. Мы можем называть сознанием, душой. И, конечно, это предмет науки.
Что с точки зрения религии вечно, не умираем. То есть, значит, в нем, оно не, на него время не распространяется.
С точки зрения естествознания у нас нет тоже четкого представления о том, что это такое. Если это всего лишь способ существования нашего мозга, и мозг через какое-то время после клинической смерти также перестает существовать, это тоже уход. Но здесь самые разные возможные, естественно, научные гипотезы, которые позволяют нам работать со временем и с сознанием, не обязательно уходя, так сказать, в мистику или теологию.
99541 — это телефон прямого эфира. Сегодня у вас есть уникальный шанс задать вопрос человеку, профессиональному ученому, который занимается в том числе занимается исследованием природы времени. Мне кажется, этот шанс нужно использовать. 99541 — Александр Левич, доктор биологических наук, который создал и работает, я уже не говорю, заметьте, что вы директор Института исследования времени, он занимается вместе со своими единомышленниками исследованием времени. Сейчас мы прервемся для того, чтобы через несколько минут вернуться и продолжить этот разговор. У которого в гостях сегодня Александр Левич, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, человек, который вместе с единомышленниками в рамках интернета создал Институт изучения природы времени. И если вы хотите присоединиться, присоединяйтесь. Кстати говоря, вы можете зайти, набрать просто Александр Левич, и сразу попадете на сайт, в том числе Института изучения времени. Очень много интересного там прочитаете, что вы не услышите, может быть, вот в рамках сегодняшнего разговора. Очень много звонков, Александр Петрович, давайте начнем потихоньку отвечать. Роман давно ждет. Роман, здравствуйте.
Да, алло, добрый день.
Да, здрасте.
У меня вопрос к Александру Левичу. Добрый день. Вот меня так... Как вы относитесь к такой точке зрения, что время на сегодняшний день ускоряется? И вот с таким связано еще подтверждение этого факта, связано, не знаю, вы изучали, что в монастырях там, вот, там, не знаю, в Тибете и так далее, монахи зажигают лампады, и масло стало оставаться. Это где-то, наверное, с 2008 года. Я не знаю, вот точно не могу сказать, но это факт.
Это вы читаете, вот как вы к этому относитесь? Это вы, видимо, читаете произведения, которые часто печатает газета «Аргументы и факты». Не все.
Роман, действительно, вот ощущение того, что время ускоряется, оно связано с индивидуальным развитием человека, и мы уже немножко говорили об этом, и связано с развитием цивилизации, с развитием общества. Каждая новая эпоха, каждое новое десятилетие живет с ощущением того, что раньше было спокойно, вдумчиво, можно было оглядеться, а сейчас, время бежит, сейчас невозможно все успеть. И если мы возьмем труды там и второго века до нашей эры, и средних веков, и всюду будут сетования на то, что времени не хватает, время бежит, все совсем по-другому было в другие времена. И одним из вот такое ощущение есть следствие изменения коммуникаций. Если раньше нам нужно было куда-то добраться, двигаться, на конных упряжках, затем на машинах, теперь на самолетах, и теперь нам, может, никуда не нужно двигаться, и наши письма не идут месяцами, неделями. И вот это ощущение коммуникации, когда весь мир в ладонях, онлайн, вот оно, конечно, создает вот это впечатление, ощущение объективное, но это объективное впечатление нашего восприятия времени. Если говорить о физическом времени, о проблемах космологии, где Вселенная ускоряется с ускорением, расширяется с ускорением, это немножечко отдельный вопрос. Просто мне хотелось лучше понять, чтобы лучше ответить, что вы имеете в виду, индивидуальное время, социальное время, космологическое время. Но, пожалуй, впечатление об ускорении есть всюду.
Мне кажется, что это вот как раз люди, которые активно читают произведения офтальмолога Молдашева. Я вам скажу честно, когда был тоже поклонником, более того, пересек все Гималаи практически с непальской стороны. Я не видел ничего, а то, о чем пишет уважаемый господин Молдашев. Ничего этого я не видел. И это насчет лампочек, которые перестают там гореть.
Наши коллеги специально по следам Молдашева ходили в экспедицию, и они не смогли повторить, воспроизвести практически ни одного из того, что читают его работы.
Ну, тем не менее, кажется, что это тоже имеет право на существование, поскольку это интересно. Это будоражит умы и заставляет людей искать истину все-таки. А это, в конце концов, очень важно.
Да.
Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я, к сожалению, не с самого начала слушаю вашу дискуссию. Не знаю, поднимался ли вопрос путешествия во времени.
Давайте поднимем, это очень интересно.
Вот. Да. Ну, собственно, как относится гость, и вы тоже, Игорь, к путешествию во времени? Возможно ли это?
Мне кажется, что мы-то с вами понимаем, что это возможно, только мы, чем мы занимаемся, мы путешествуем во времени. Мы рождаемся и умираем. Это и есть путешествие. Ну, вот обратно это вопрос большой.
Да, обратно и на
более дальние.
На другие какие-то уровни, альтернативные витки истории и так далее. И второй вопрос. Uh-huh. Есть ли смысл часовых поясов на планете? Неудобнее ли пользоваться одним единым календарем и...
Там будет проблема, сразу я вам скажу, будет же проблема ночь и день. Тут вот в этом-то.
Я знаю, да, прекрасно, но тем не менее.
Хорошо, давайте, Александр Петрович.
Дмитрий, замечательный вопрос. Давайте я начну со второго. С ним гораздо проще, чем с путешествием по времени. Все-таки пояса возникли не только, по декрету. Это не только декретное время, а это еще время восхода и захода солнца и наших физиологических ритмов, которые в течение десятков, если не сотен тысяч лет, приспосабливались к вот этому ритму, естественному ритму Земли. Поэтому я думаю, что в приведении декретного единого времени все-таки возникнут какие-то сложности. Хотя вот этот вопрос, это не вопрос природы времени, декретное время, это вопрос к гигиенистам, вопрос к психологам, вопрос к экономистам. Поэтому давайте теперь перейдем к путешествиям о времени. Ну, вот, знаете, вот представьте себе логику. Если вот реально создана машина времени, вы, наверное, так сказать, вот что-то такое имеете в виду, то ведь, когда мы путешествуем в прошлое, ведь, наверное, не только, так сказать, наше сознание начинает уходить в прошлое. В наше прошлое должны уходить наши органы, наши клеточки. Так сказать, представьте себе, что вы ходите на время большее вашего возраста, и, значит, сначала вы, так сказать, пришли в детское состояние, потом вы пришли ушли, так сказать, из этого мира, так сказать, после, так сказать, соединения там с зиготой яйцеклетки. И, наконец, так сказать, вас уже нет, а машина времени куда-то движется. Узнаете ли вы то, что, так сказать, вокруг этой машины времени движется? Хотя, скорее всего, если действовать по законам физики, сама машина времени распадется на составные части и на атомы. То есть вот эти путешествия во время, они в себе заключают очень большую такую логическую ошибку, что вот как сделать, чтобы весь мир никуда не двигался, а какой-то анализатор, с которым вы связаны, двигался. Есть косвенные признаки того, что как-то вот в будущем, возможно, до машины времени еще не догадались, потому что или те, кто к нам приходит из будущего, очень хорошо скрываются, или,
сказать,
мы, да, или мы их все-таки не видим. Поэтому это заставляет думать о том, что, может быть, в будущем все-таки эта машина времени не придумана. Вот. Но, тем не менее, о машине времени говорят. Ну, вот, скажем, существует такое понятие в теоретической физике. Машина времени – это образное название, метафора для некоторых решений уравнений общей теории относительности. Торн и Новиков эти решения придумали. Конечно, эта метафора говорит о том, что можно, так сказать, найти такое математическое решение, где будет обратная петля времени, при условии, что там удастся создать неустойчивость, так сказать, в кротовых норах и прочее. Но, тем не менее, к этому пока стоит относиться лишь к одному из математическому решению, но не более.
Александр, а есть же вот организмы, ну, скажем, простейшие, да, которые могут впадать в некий анабиоз и выпадать из него там, спустя там, год или два, например.
Конечно.
И по сути же такая определенная... Ну, для них это машина времени. Они не теряют ничего в своем развитии, да? Они переносятся сразу во времени на достаточно долгое
состояние. Ну, ради бога, если удобно назвать эту машину времени, это и с нами, в конце концов, можно сделать. Существует каким-то образом, заморозить, летаргический сон, да. Когда люди, так сказать, практически просыпаются в том же состоянии, в котором они были там 10 или 25 лет назад. Угу. Правда, биологические механизмы поэтому очень быстро подключаются, и после этого старение.
Быстро старение.
Идет с огромной скоростью, очень быстро человек возвращается в свой биологический возраст. Но вот существуют попытки создать машины времени, наверное, самое известное из них связано с эйнштейновским подходом. Там,
Филадельфийский эксперимент сегодня, кстати, его годовщина. Да.
Вот этот корабль, который якобы куда-то уходил с именем Теслы. И вот сейчас делают машины, в которых пытаются изменить электромагнитное поле. И даже объективно замечено, что когда туда вносят часы, после этого часы на какие-то микросекунды, доли секунды отстают или спешат. Но, наверное, это все-таки не время изменяется. Часы эти сделаны из атомов, молекул, которые не электронейтральны, и, безусловно, сильные поля действуют на них так, что просто происходит изменение физических свойств, каких-то коэффициентов упругости и прочего. Это мы замечаем. В общем, мне пока неизвестны удачные попытки создание машины времени. Более того, я не знаю законов природы, которые позволяли бы это сделать, но знаю законы природы, которые это запрещают сделать. Это и законы логики, и законы физики.
Вячеслава успеем послушать до перерыва. Вячеслав, здрасте.
Вот вы, я как раз, может быть, не на начало передачи, а чуточку позже, когда вы применяли, в общем, ряд теологических терминов, связанных со Священным Писанием. Так вот, у меня вопрос к вам. Пытались ли вы, значит, убедиться в том, что действительно существует человек и душа, а не просто то, что вы говорили? И мне еще смутило так, что вы говорите, что вопросы о времени являются фактически только гипотезами науки и ряд еще вещей по построению. Так вот, здесь гипотезы, а там, если бы, вот, мне кажется, что если бы вы поинтересовались глубже изучить, там это настолько очевидно, которое можно проверять, ну, буквально...
Вот, мне поражают люди, вот, знаете, самое главное в человеке – это вера, да, если вы верите, вы считаете, что это очевидно. Я сейчас, давайте мы сделаем так, мы сейчас обязаны по хронометражу прерваться на 30 секунд. Мы с Александром Петровичем обдумаем, хотя я уверен, что Петрович готов ответ, и сразу после перерыва мы ответим на ваш вопрос. Александр Левич, доктор биологических наук, хронобиолог. Вячеслав сказал, что в религии все понятно, очевидно, а вы не можете доказать существование души и так далее. Вот так я его
понял. Вячеслав, дорогой, существуют совершенно разные способы познания мира. Есть способ духовного познания через практики, через мистику. Есть религиозные способы познания мира. И есть научный способ познания мира. Но вот мне интереснее играть в это по правилам игры в науку. А вот по правилам игры в науку там есть несколько позиций, по которым должна быть воспроизводимость, по которым должна быть возможность критики, по которым должны быть какие-то эмпирические проверки. И вот, поскольку я вот работаю в рамках вот этих правил игры в науку, вот я боюсь, что смешивать эти два ремесла может быть результат будет, так сказать, ну, не очень полезный и не очень приятный и для науки, и для других способов мира. Или, попросту говоря, может быть, мне интереснее заниматься этим по правилам игры в науку.
Абсолютная наука, Александр Петрович. ЦЕРН, Швейцария, правильно никогда не научусь это произносить, адронный коллайдер, бозон Хиггса, да? Ну, так вот, с точки зрения популярного, популярной науки, все слышали, что открытие бозона Хиггса означает очень серьезный пересмотр каких-то постулатов, так сказать, физических. Или это не так?
Многие физики скажут, что наоборот, что открытие этого бозона, оно заставляет не придумывать новые теории, а признать, еще внимательнее относиться к так называемой стандартной теории, которая была подтверждена во многих аспектах, и там не хватало только открытия вот этого тяжелого бозона. Но поскольку пока не очень до конца понятно, открыт в точности тот бозон, который предсказывает стандартная теория, то поводы для размышления еще остаются.
Ну, вообще, конечно, каждый день подкидывают эти поводы, как раз вот коллайдер.
Ну, вот давайте, так сказать, пользоваться этими поводами, и давайте понимать, что наука интересна тогда, когда есть разные подходы. И пока есть разные подходы, есть повод для дискуссий. И вот когда говорят, что практика, так сказать, это критерий теории, это всего лишь один аспект, потому что, может быть, считать несколько теорий, совершенно диаметральных противоположных точек зрения, но для которых практика дает один и тот же ответ.
Я хочу вам сделать огромный комплимент. Вот за всю свою журналистскую жизнь вы первый человек, который представит официальную так называемую науку, который признает возможность существования иных точек зрения, поскольку все остальные, с которыми я общался, в основном, когда кончаются аргументы, дальше это кулаком в лоб. Ах ты гад, ты против официальной науки. А вы все-таки признаете.
Может быть, потому что я работаю в областях изучения времени и моделирования в экологии, области, где очень много зыбко, где нет многих устоявшихся пониманий, тем более уж сама биология, то, с чего вы начали, загадка. И поэтому приходится быть очень осторожным в категорических суждениях. И более того, сказать, я и коллеги, мы очень внимательно относимся к разным картинам мира. Может быть, мы придерживаемся каких-то своих правил, как я сказал, игры в науку, но интерес к разным точкам зрения, он, безусловно, важен, поскольку неизвестно, когда и где мы найдем решение. Поскольку это решение во многом лежит в интуициях, в индивидуальном опыте людей, которого нет, может быть, у нас. Одна из задач семинара – услышать разные точки зрения, проникнуть в интуицию в тех областях, которых мы, может быть, не обладаем.
Очень много людей
это путь в науку.
Ждут очередь задать вопрос. Сейчас Владимир. Владимир, да?
Алло?
Да, здрасте.
Алло.
Если вы выключите радио, вообще вас отлично будет слышно.
Здравствуйте. Два вопроса. Ага. Первый вопрос. Ваше отношение к книге Хокинга «Краткая история времени».
Алло. Да-да, Владимир, замечательная книга.
И второй вопрос, чтобы два раза не звоните. Значит, ваше отношение, к примеру, с двумя близнецами из теории относительности Эйнштейна.
Владимир, спасибо большое, что сформулировали вопрос не вообще, как тут устроен мир, а мое отношение. Так вот, книга Хокинга совершенно замечательная популяризация, но она относится к лишь одному аспекту времени, к космологическому аспекту времени, зарождению там во время Большого Взрыва, энтропия, черные дыры и прочее. И в этом аспекте книга интересна, но сейчас уже есть достаточно ходов в науке, которые развивают подход Хокинга. Теперь относительно парадокса близнецов. Парадокс близнецов, он сформулирован как метафора для физической теории, для, скажем, специальной теории относительности. Но если говорить о реальных близнецах, то мы даже не знаем для обычной клетки. Этот эксперимент еще не проведен. Мы постоянно ждем, пока Институт медико-биологических исследований запустит на спутник эксперимент, когда посмотрит, как делятся с более высокой или с более низкой скоростью клетки, которые участвуют в движении там, с первой космической скоростью, может быть, со второй космической скоростью, которая гораздо меньше околосветовых. Тем более мы не знаем, как ведут себя биологические организмы при световых скоростях. Поэтому это всего лишь образное описание того, что говорит специальная теория относительности о том, как ведут себя физические объекты при высоких скоростях. На мезонах, на элементарных частицах подтверждено экспериментально. Для биологических объектов всего лишь образ. И нет никаких ни эмпирических, ни теоретических предпосылок сказать, как действительно поведут себя не только люди-близнецы, но и даже обычные более простые объекты. Одноклеточный организм.
Андрей, ваша очередь вопрос задавать. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, это меня, значит. Угу. У меня два вопроса в космологической области. Это все-таки дискретное или непрерывное время? А второй вопрос, есть ли где-то системы, где причинно-следственная связь, соответственно, в обратную сторону идут? То есть время как бы идет в обратную сторону.
Да, много говорили, что черные дыры именно такие как раз объекты.
И доказано, да, я просто...
Насчет доказано я не говорил, но говорили раньше, что вроде как вот так.
Дорогой Андрей, мы попадаем в ловушку. Мы с вами не договорились о том, что считать временем, поэтому разговор о том, дискретно оно или непрерывно, его нужно ввести в рамках определенных моделей. Если я сейчас вам сформулировал какую-нибудь модель, в рамках которой, так сказать, можно говорить, время, да, дискретно, есть субстанция, дискретная субстанция, она поступает в наш мир, и тем самым и время дискретно. Есть подходы, в которых, модели, в которых время непрерывно. В науке ничего нет, кроме моделей, наука не знает, как устроен мир. Наука строит модели этого мира и занимается верификацией этих моделей. А вот насчет причинности обратной, мне, так сказать, неизвестны области, где время течет по-другому, хотя можно много говорить, что в каких-то планкских масштабах, где уже, так сказать, у нас есть квант, пространство времени единое, в рамках которого уже непонятно, что делается, внутри там время может течь по одному, по-другому. Можно говорить о космологических объектах, там черных или белых дырах, через которые к нам уходит материя, приходит материя, что произойдет, преодоление этого горизонта. Но эмпирических подтверждений и формулировки экспериментов, которых-то можно было бы проверить, такое мне неизвестно.
Ну, а вот открытие темной материи, из которого в основном состоит межзвездное пространство, оно никак не влияет на природу времени? По тем данным, которые вам
известны. Я бы сказал так, гипотеза темной материи, гипотеза, которая необходима, чтобы объяснить ускорение в расширении Вселенной. Однако есть достаточно подходов, которых можно без темной материи эти же экспериментальные факты объяснить. И вот темная материя как факт открытия, вот я не знаю, просто, может быть, вы больше представляете в информационной сфере, чем я, и об этом...
Безусловно, я читал только поверхностно.
Чтобы, так сказать, действительно какие-то материальные объекты, частицы, так сказать, того или другого уровня строения материи стали, так сказать, объектами, которые соотносятся с темной материей, которые объясняют те экспериментальные факты, из-за которых гипотеза возникла.
995-4-1, еще 5 минут есть, успеете задать вопрос. Я хочу спросить не совсем про хронобиологию, а про то отношение ко времени, которое сейчас исповедуют люди-математики, занимающиеся историей. Конечно, я говорю о Фоменко и о его критике так называемой скалерговской теории сочтение времени. Все-таки мне кажется, что в истории есть какие-то темные пятна, и действительно какая-то история, ну, может быть, не так, как пишет Фоменко и Носовский, но, тем не менее, что-то в этом есть. Вот так,
как вы думаете? Ну, вы знаете, я об этом могу говорить как абсолютный дилетант, да, как не специалист по истории.
Вы как и Фоменко,
хотя,
математик.
Хотя, сказать, безусловно, сказать, математические работы Фоменко знакомы. Вы знаете, вот я вам поделюсь своим впечатлением. Я слушаю Фоменко, я читаю его работы с коллегами, я, видимо, к нам соотносится с астрономическими данными о затмениях исторических и прочее. Я думаю, да, действительно, нужно к этому серьезнее отнестись. вот что-то здесь есть. Потом я слушаю историков, критиков Фоменко, и их азарт, с которым они это делают. И поскольку я сам, так сказать, не историк, думаю, ну, наверное, они все-таки лучше знают. И думаю, все-таки вот преждевременно, наверное, полностью верить расчетам математическим. Я вот здесь так же, как и большинство слушателей, наверное, нахожусь вот в недоумении, в некой интриге. Интрига, на мой взгляд, сохраняется.
Александра, еще успеем услышать. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня даже не вопрос, а даже предложение. Ну, я тут занимался наукой, и в общем, я могу ответить на то, что такое время, да, немного определения.
Мы будем вам очень благодарны, если вы это сделаете за одну минуту. Да. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, алло, здравствуйте, да. Александр. Если вы Александр, то мы вас слушаем внимательно.
Да, я Александр, здравствуйте, приветствую вас. Ну, вот передача очень интересная, и понятие времени, и чтобы дать ему определение, я бы вот мог дать, но, значит, можно сделать такую ссылку. Есть сайт altword.narod.ru. Вот там есть, значит, у меня раздел «Поговорим». Вот если вы в этом разделе там занесете вот именно этот вопрос, я там смогу ответить, насколько я сейчас...
Хорошо, Александр, замечательно, но я не очень хорошо расслышал, так сказать, народ.ру расслышал, начало не очень. Может быть, вы свяжетесь со мной вот по нашим координатам, Институт изучения природы времени, семинар по темпорологии, Александр Левич, как вот советовал Игорь Васильков, наберете в сети, напишите письмо, и я с удовольствием взгляну, это мне очень интересно.
А вообще, вот с точки зрения интереса со стороны, скажем, академических институтов, Академии наук, насколько сегодня тема хронобиологии там востребована, на ваш взгляд?
Да, безусловно, выходят книги, ведутся работы, создаются приборы, которые позволяют приспосабливать то, что называют вот лечением, медикаментозная медицина, к индивидуальным ритмам не человека вообще, а конкретного человека. В этом семестре у нас будет соответствующий доклад на семинаре. Приглашаю всех.
То есть вся вот эта история связана с биоритмами там, и так далее,
все-таки с индивидуальными ритмами
человека. Это продолжается, да? Я думал, что, в общем, как-то это забросили еще в советские
годы. Ну, если иметь в виду те три ритма, там, 17, 18, там, и сколько-то дней, вот это действительно заброшено. Но есть гораздо более продвинутые подходы к ритмам, которые не одинаковы, так сказать, у всех людей, родившихся в один день, а которые, так сказать, каждому человеку свойственны.
Время нашей программы, как ни странно, быстро утекло. Когда беседуешь с интересным человеком, оно почему-то течет все быстрее и быстрее. Это тоже, кстати, парадокс очень интересный, который меня интересует.
Это информационная теория времени, так сказать.
Наверное. Александр Петрович, я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Всем, кому не хватило информации, я думаю, что вы способны самостоятельно в интернете найти веб-институт изучения проблем времени. Александр Левич, главное, запомните вот это словосочетание. Если набрать его, я так делал, в любой поисковой машине, вы сразу же выходите на сайт, где масса полезной информации. Я думаю, что разговор только начинается.
Спасибо вам огромное, Игорь. Спасибо всем, кто искренне интересуется этой проблемой, тем, чем, собственно, смысл нашей жизни.